ситуация может привести к коллапсу на венгер-сербской границе, особенно если учесть, что агентство ООН по делам беженцев ожидает до конца октября прибытия в Европу еще около 42 тысяч беженцев. Президент России Владимир Путин заявил, что невозможно победить экстремистскую группировку «Исламское государство» без сотрудничества с правительством Сирии. Путин выступил 15 сентября на встрече стран-участниц договора о коллективной безопасности в Душанбе. Путин сообщил, что Москва предоставила военную помощь правительству президента Башара Асада и будет продолжать это делать. Он отверг обвинение, что поддержка Москвы Асада привела к увеличению потока беженцев в Европу. Путин заявил, что без поддержки России режима Асада количество сирийских беженцев в Европу еще более бы увеличилось. Эти высказывания российский руководитель сделал в связи с поступающими сообщениями о наращивании российского военного присутствия в Сирии. Американские военные заявили 14 сентября, что недавнее передвижение российских сил в районе сирийского города Латакия вызывает подозрение, что Москва планирует создать там передовую военно-воздушную базу. 15 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по решению кризиса в Сирии был бы очень важен. В Иерусалиме третий день продолжаются столкновения на Храмовой горе между палестинцами и израильской полицией. Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на представителя правоохранительных органов, что сегодня утром полицейские вошли на территорию мечети Аль-Акса, чтобы разогнать группу протестующих, которые ночью забаррикадировались там. Протестующие бросали военных камни, фейерверки, бетонные блоки и зажигательные бомбы. Арестованы два палестинца, пятеро полицейских. Полицейских получили незначительное ранение.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Более 30 учеников из Гальского района возобновили учебу в грузинских школах региона Самигрела в этом году. Чтобы попасть в учебное заведение, детям снова приходится каждый день проходить через контрольно-пропускные пункты, установленные российскими пограничниками. Директора школ, расположенных в селах вдоль де-факто границы, отмечают, что переход детей из Гальского района через КПП на реке Ингуре второй день проходит без препятствий, за исключением случая с тремя учащимися. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Ни одного нового ученика из Гальского района. Тяжело вздыхая, говорит директор школы села Цхоуши региона Самигрело Вахтан Кокохья. Из 11 учеников, которые посещали школу и в прошлом году, трое уже второй день и вовсе отсутствуют.
Они учатся в третьем, четвертом и шестом классах, и все из одной семьи. Семья живет прямо у разделительной линии. Раньше они могли легко переходить ее, но сейчас это невозможно из-за колючей проволоки. Родители вроде бы подготовились к учебному году. У них есть все документы, необходимые для представления на так называемой границе, контрольно-пропускном пункте Сабирею Пахулами. Речь идет о нотариально заверенных свидетельствах о рождении на русском языке. Но данных этих детей не оказалось в списках российских пограничников. Родители учеников завтра намерены поехать в Гали, чтобы получить разрешение от местной де-факто администрации. Но на это уйдет несколько дней, так что я этих детей и завтра не жду.
Говорит Вахтан Кокохья. Он отмечает, что учеников из Гальского района с каждым годом становится все меньше.
Уже третий год к нам не поступают первоклассники, так что у нас нет пополнения, а с учетом ухода из школы выпускников их, естественно, становится еще меньше. Хотя надо отметить, что те дети из Гали, которые у нас учатся последние два года, всегда без проблем посещали уроки. Перед этим проблемы были, они подключались к учебному процессу всегда с опозданием, почти на два месяца. Теперь, слава богу, это не так.
говорит Вахтанго Гохья. Он надеется, что скоро и те трое учеников, о которых идет речь, смогут продолжить учебу на родном языке без препятствий. О беспрепятственном посещении учебных заведений старшеклассниками из неподконтрольных грузинским властям сел рассказывает и директор школы Ганмухури Зураб Джолокуа.
Не было никаких проблем. В нашей школе из села Печора учатся 11 детей, а из Отобая 4. Из них 9 девочек и 6 мальчиков.
Какие сельские школы посещают ученики из Гальского района, рассказывает местный корреспондент Тамар Зантарая. Школы Цалинджихского и Зугдитского района в селах Схоуши, Пахулани и Ганмухури посещают старшеклассники. Всего в этом году таких 34 ученика. Впрочем, в прежние годы до ужесточения передвижения через разделительную линию число учеников достигало 100. Что же касается первоклассников, то попытки жителей Гальского района отвезти своих детей в первый класс грузинской школы и в этом году оказались тщетными, рассказывает глава ресурс-центра Гальского района при правительстве Абхазской автономной республики в изгнании Нона Шония. Родители первоклассников приготовили все документы для регистрации, чтобы их дети начали обучаться в грузинских школах с первого класса. Но местные де-факто власти не разрешили. По их распоряжению дети должны ходить только в местные школы. Грузинские власти опасаются, что родители не смогут перевести детей в грузинские школы после завершения учебы в начальных классах. Уже несколько лет вопрос об ограничении передвижения, получении образования на грузинском языке и нарушении других фундаментальных прав, особенно в случае с жителями Гальского района, активно ставится грузинской стороной в ходе женевских дискуссий. Правительство Грузии намерено сделать это и на предстоящем 33-м по счету раунде в начале октября. Сия Парас еще. Эхо Кавказа, Тбилиси.
Виноградари Кахети продолжают протестовать против низких, по их мнению, закупочных цен на виноград. Сегодня пути выхода из кризиса искали в парламенте Грузии, где, в частности, выступил глава Минсельхоза Отар Данелия. По словам министра, ценообразование должно формироваться на договорной основе между фермерами и винзаводами, и государство не собирается вмешиваться в этот процесс. Более того, в будущем власти отменят субсидирование отрасли, заверил Данелия. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Сбор винограда идет низкими темпами. На переработку отправлено лишь 8 тысяч тонн, в то время как в целом урожай оценивается в 200 тысяч тонн. Виноградари отказываются сдавать урожай винзаводу по цене в 60-70 тетри за килограмм белых сортов и 85 тетри за килограмм темных. Ведь после 2012 года цена на белые сорта винограда никогда не опускалась ниже 1 лари, а прошлогодняя цена на темные сорта достигла 2 лари 50 тетри. Сегодня проблемы виноградарей обсуждали на объединенном заседании экономического и аграрного комитетов, на которое был приглашен министр сельского хозяйства Отар Данелия. В своем докладе он напомнил о программах поддержки виноградарства, которые привели к росту производительности в отрасли. В частности, благодаря установленным государством противоградным установкам удалось сберечь существенную часть урожая.
Благодаря предпринятым мерам объем урожая вырос на 30%. Мы провели анализ и приняли решение закупить излишки винограда по цене 60 тетри за белые сорта и по 85 тетри за темные. Хочу подчеркнуть, что государство не вмешивается в процесс ценообразования. Для нас категорически неприемлемо диктовать бизнесу цены на виноград. Наша помощь ограничится лишь субсидированием виноградарства. Нельзя забывать о конкурентоспособности отрасли. К примеру, ежегодно в Грузии выпивается 15-17 миллионов бутылок водки и лишь 3-4 миллиона бутылок вина. Поэтому мы в будущем планируем отказаться от политики субсидирования в целях повышения конкурентоспособности грузинских вин.
Резюмировал министр. До начала слушаний председатель экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе также заявил, что закупочные цены на виноград должны быть определены в результате отношений виноградарей и производителей вина. По всей видимости, это окончательная позиция властей. Для исполнительного директора новой экономической школы Гии Джандери такая позиция неприемлема.
Власти допустили ошибку, когда вселили виноградарей ложные ожидания перспективности российского рынка. Не были просчитаны риски нестабильного российского рынка, который уже поделен между ведущими производителями вин. Теперь поставки на этот рынок упали, и ответственность за это несут власти, которые не вняли советам экспертов. Примечательно, что за 3 года правительство не приложило почти никаких усилий, чтобы диверсифицировать экспорт на альтернативные рынки сбыта.
Заявил эксперт. Иначе считают виноделы. Основатель Тылавского винного погреба Зураб Рамазашвили солидарен с позицией, которую заняла власть.
Я не считаю ситуацию тупиковой. В процесс вмешались политики, которые мутят ситуацию. Ценообразование определяет рынок. Виноградари должны заранее знать, куда будут сбывать урожай. Виноградарство – это бизнес, где всегда существуют риски. Нынешний урожай получился большим, и спрос на него упал. Из-за высоких прошлогодних цен у нас получилось дорогое вино, которое не удалось реализовать. Я считаю вполне приемлемой существующую цену за виноград. Ни при каком раскладе себестоимость килограмма белого винограда не может превышать 35 тетри. Получается, что фермеры получат прибыль, что немало, учитывая увеличенный объем урожая. Повторяю, это рынок, и каждый должен нести ответственность за те инвестиции, которые были осуществлены.
Считает винодел. На фоне этих разговоров часть крестьян продолжает протестовать. По словам специалистов, этим они вредят в первую очередь самим себе. Ведь через месяц виноград потеряет до 20% своей сочности, если не пропадет совсем, напоминают эксперты. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Черкесские общественные организации в России критикуют миграционные правила, согласно которым сирийским черкесам, желающим перебраться на историческую родину, приходится сталкиваться со множеством административных и законодательных барьеров. Этот вопрос накануне обсуждали и в Кабардино-Балкарском госуниверситете на международной конференции, посвященной проблемам национальной идентичности в современном мире. Представители власти от имени главы республики пообещали оказать содействие всем прибывающим из Сирии соотечественникам. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По словам черкесского общественника и знальчика Аслана Бишто, в 2011 году Федеральная миграционная служба выделила Кабардино-Балкарии квоту на 600 трудовых мигрантов, которые могли воспользоваться и сирийские черкесы, бегущие от войны. В 2012 году черкесские сенаторы пролоббировали увеличение квоты до 1200 человек по Кабардино-Балкарии и 600 по Адыгее. По этим квотам удалось вывести из Сирии около 2000 беженцев, из которых 300 впоследствии покинули Россию. Федеральные власти, говорит Аслан Бишто, видимо, нервно отреагировали на приток беженцев и вскоре квоты свернули. В результате в 2013 году общественники не смогли выбрать даже уже оплаченные 350 приглашений. И людей не вывезли, и 175 тысяч общественных рублей потеряли. Часть из тех, кого удалось вывести в Кабардино-Балкарию, разобрали по домам родственники. Остальных поселили в одном из корпусов санатория Эльбрус. Общественники договорились с администрацией санатория, что отремонтируют корпус, находящийся в аварийном состоянии, и расселят там людей. Капитальный ремонт, оплата отопления, электроэнергии, питания и тому подобное, все на общественные пожертвования. По словам Аслана Бишто, помогали все, и балкарцы, и осетины, проживающие в республике. Когда, казалось бы, вопрос с устройством беженцев из Сирии закрыт, в Нальчик привезли беженцев из Донбасса, говорит Аслан Бишто.
Ничего другого не придумали, как выселить. В приказном порядке сирийских черкесов из отремонтированного здания и заселить туда беженцев с Донбасса. Это была такая некрасивая история, но в любом случае мы прекрасно понимали, что и эти тоже беженцы, и тоже нуждались в каком-то внимании, поэтому мы не стали поднимать шума, тем более учитывая, что мы полностью зависимы от государства в этом вопросе. Ну, не по средствам, оно так и так никак не помогает, а именно в части разрешительных. Мы просто подобрали другое помещение и с нуля начали это все ремонтировать.
В случае с донбасскими беженцами государство уже принимало их?
Ну, естественно. Им ежедневно выплачивалось 600 рублей, что ли, на человека в день. Помимо этого, по учреждениям была дана команда собрать, насколько возможно, гуманитарку, политические партии приняли в этом участие. Козелями подвозились туда средства гигиены, памперсы и прочие вот эти вещи. Не считая того, что они не платили за свое проживание там. Ну и так далее. Это все прошлое, что уже об этом говорить сейчас.
Нальчики об этом говорят неохотно. Мол, проехали, забыли, но осадок остался. Вроде бы все мы народы многонациональной России и вроде бы все соотечественники. Но на деле получается иначе. Еще одно препятствие на пути сирийского черкеса на историческую родину – это обязательное знание русского языка и истории для соискателя вида на жительство, говорит черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо.
Одним из главных факторов является вот это вот положение о том, чтобы соотечественник знал русский язык, литературу, там, историю и так далее. Тест прошел. Этот тест с точки зрения ситуации просто абсолютно людоедский, потому что нельзя человека, который ищет спасения, требовать, чтобы он сначала выучил русский язык и историю.
Черкесский общественник из Майкопа Зауруби Чундышко и его товарищи собрали около 300 тысяч рублей и вывезли в начале 2012 года трех сирийских черкесов. Известно, что в Адыгею в начале 2012 года удалось вывести еще две большие семьи общей численностью в 16 человек. По словам Зауруби Чундышко, люди готовы собирать деньги и помогать учить родной язык своим соотечественникам. Но после Олимпиады Сочи общественникам Адыгеи не удалось вывести из Сирии ни одного человека.
Почему Россия закрыла практически, никого уже не пускает? Откуда у нас такая информация? Ну, у нас те, которые успели в течение прошлого года, они по интернету общаются со своими родственниками, они говорят, что при обращении о какой-либо визе на выезд из Сирии гражданам Сирийской Арабской Республики Россия не выдает разрешительную документацию. При наличии приглашения получает отказ, ссылается на какие-то указания своей внутренней нормативной документации Министерства иностранных дел.
При этом, по уверениям сирийских черкесов, российское посольство в Дамаске без проблем выдавало визы этническим арабам. Правда, по закону, для тех, кто просит политическое убежище, все это не нужно. Ни квоты, ни средства на счету, ни знания языка. Как это, например, было со Сноуденом, получившим политическое убежище в России. Но и на этот счет в отношении сирийских черкесов существуют негласные инструкции для ФМС, говорит Аслан Бишто.
Политическое убежище не предоставляется. ФМС им просто говорят, мы у вас не будем принимать документы такого порядка.
Просто без объяснений.
Да, конечно. Потому что если он просит убежища, то государство берет на себя ответственность за это. А государство не будет и не хочет брать на себя ответственность за сирийских черкесов.
Аслан Шазо убежден, что сирийские черкесы не останутся без крыши над головой. Их принимают в Иордании, Турции, странах Евросоюза. Они ненадолго задерживаются в лагерях для беженцев. Их разбирают по домам соплеменники, проживающие в этих странах. Помогают им как могут. В основной своей массе это образованные люди, специалисты, знающие несколько языков. Для них не станет проблемой адаптироваться в других государствах. По словам Аслана Шазо, эта война показала, что разбросанный по миру народ способен к консолидации, взаимопомощи в трудную минуту. Что касается России, то, увы, она не признала наших соотечественников своими.
Дверь захлопнута накрепко. Именно поэтому мы, черкесы, говорим, что это безнравственно в такой ситуации бездействовать по отношению хотя бы к своим соотечественникам. Но сделать фактически ничего невозможно. Только федеральный центр, только Владимир Путин, президент нашей страны. Все. В его руках это дело.
Это был черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказ».
Сегодня парламентская партия НХАС собрала за круглым столом представителей главных политических сил самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Дискуссия была приурочена к 7-й годовщине признания России независимости Южной Осетии и 25-летию провозглашения республики. В НХАСе считают необходимым вынести на суд общественности ряд важных вопросов, что именно узнавала Жанна Тарханова.
Политическая ситуация в Южной Осетии и взаимоотношения с Россией после подписания договора об интеграции и союзничестве, процесс разработки дополнительных соглашений в рамках этого договора, эти и другие вопросы сегодня обсудили участники круглого стола, собранного по инициативе парламентской партии НХАС. Все участники дискуссии сошлись во мнении, что всеобъемлющая интеграция и, цитата, «опора на Россию» – это залог стабильности Южной Осетии. Лидер партии НХАС и мэр города Цхинвал Алан Алборов подчеркнул, что, цитирую, НХАС выступает за глубокую интеграцию с Россией и воссоединение Осетии, добавив, что ради этого партия готова объединиться с близкими по идеологии и политическими силами. За объединение Осетии в составе России выступали представители руководители партии НХАС, Единство народа, Компартии и Единая Осетия, рассказывает Юрий Вазагов.
Кроме того, как бы основная часть существующих лиц, часть на интеграцию с Российской Федерацией, перспективы с вхождением в состав и объединением Осетии.
Какие политические партии высказываются за объединение в составе России?
Партия НХАС, коммунистическая партия тоже в этом пусте высказалась, партия Единства народа. Да, естественно, Ильева Буш присутствовал и посольство тоже. Партия Единая Осетия, они как бы озвучили свою позицию, что изначально они были за более тесную интеграцию, и переход части следом в федеральное подчинение. Заявление прозвучали о том, что информационный координационный центр по линии правоохранительных органов должен обладать реальными полномочиями, а они просто формальными.
Ряд экспертов высказались за слияние силовых структур и спецслужб Южной Осетии с соответствующими российскими ведомствами. По мнению сторонников полной интеграции в сфере безопасности и обороны, российские пограничники и так уже охраняют наши границы, и с открытием России Югоостинской границы в России должны быть уверены, что никакая угроза не проникнет в Россию из Южной Осетии. Участники круглого стола не обошли стороной и внутриполитические вопросы. Например, новые правила регистрации политических партий. Лидер коммунистической партии Южной Осетии, политический тяжеловес Станислав Кочев, отметил, что поддерживает усилия Леонида Цибилова по укреплению политических партий.
Многие партии фактически традиционные одни и те же уставы и программы тоже. И поэтому нет никакой разницы, кроме желания личности, которая возглавляет ту или иную политическую структуру, необходимо соединиться с какими-то этими. И поэтому смешно, когда в маленьком государстве вот столько, более 15 политических партий. Конечно, тут нужна добрая воля, потому что зачастую партии создаются с целью добиться какой-то группы людей, а то и одного человека. А то у нас нравятся сейчас и квартальные партии, и уличные партии, и вот так. Это будет смешно. Поэтому я приветствую все, когда закон, который принял парламент, дал голову политических партий объединений.
Деятельность незарегистрированных движений, координационных советов, народных фронтов, по мнению Станислава Кочеева, дестабилизирует внутриполитическую обстановку, и после подписания договора о союзничестве и интеграции в них нет никакой необходимости. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, верите ли вы в борьбу с коррупцией в Абхазии? Замечаете ли вы какие-то положительные изменения в ситуации с коррупцией?
Пока не вижу, но надеемся, что это будет осуществимо. Нина Александровна, работаю в школе.
Борьба с коррупцией, конечно, должна вестись. Есть успешные, как говорится, примеры. Но эти примеры, как правило, жесткие. То есть дело доходит до смертной казни, либо длительный тюремный срок, пожизненное заключение. А на данный момент особо больших успехов в борьбе с коррупцией в нашей стране я не вижу. И, видимо, без жесткости мер в этом не обойтись.
Были все-таки судебные процессы и продолжаются, например?
Это единичные, конечно, случаи могут быть. Но, как правило, борьба с коррупцией подразумевает системную такой подход. А без системного подхода единичные случаи общую проблему не решают. Азамат Хиба.
Вообще-то верится с трудом. Мы будем надеяться, потому что сейчас новая власть, новые люди, по крайней мере, нигде не были замешаны. Посмотрим, что у них получится. Ну, а в целом, положительный, конечно, сдвиг во всем есть. В принципе, пока мне все нравится. Будем ждать лучшего. Я ничего не имею против этих людей, по крайней мере. До этого они нигде не были замешаны, никакие скандалы нигде не привлекались. Посмотрим, может, и для народа они что-то хорошее сделают. Меня зовут Наида Плейба. Я педагог.
Борьба. Я думаю, нет.
Почему?
А потому что клановость. Больше мне нечего сказать.
Коррупция как была, наверное, так и продолжается. В школах то же самое, как сборы были, так и продолжаются.
Какие сборы?
Сборы за классный фонд. Купить там что-нибудь, шкафчики, не знаю, тетрадки одинаковые. За охранника мы платим, за уборщицу мы платим.
А верите ли вы в то, что в Абхазии возможна борьба с коррупцией вообще?
Ну, конечно, верю. Конечно, верю. Надеемся на то, что будет все хорошо когда-нибудь. Меня Эльвира.
Особо изменений я ничего-то не замечаю. К врачу, когда ходили, как бы оплачивали, так и оплачиваем за прием.
То есть это имеется в виду в карман?
В карман тоже ложим, да. Должен быть приказ. Приказ какой-нибудь, чтобы хотя бы деньги с людей не брать, да, допустим. Даже люди, чтобы не предлагали. А люди-то предлагают. Это может уже по привычке, я не знаю, люди вот привыкли уже предлагать деньги. В роддоме тоже вот сказали, что бесплатные роды, но деньги все равно платят. Кесарево сечение тоже деньги платят. Тоже в карман, тоже видно, что не откажутся денег. Дают, берут же, когда люди дают, они же берут.
Вы знаете конкретные примеры или в общем говорить?
Конечно, знаю примеры. Все мы имеем дело с роддомом. Кристина.
Я думаю, что борьбу с коррупцией вести вообще нереально. Ни в каком государстве, в том числе и в нашем. Это невозможно. Она будет всегда существовать, пока есть человек.
Ну а какие-то положительные изменения вы не замечаете?
Ну вы знаете, особых изменений нет. То лучше, то хуже. Так, как и было и раньше.
Светлана. А насчет тенденции того, что повысилась у нас коррупция или понизилась, скорее всего, думаю, что обороты немного сбавлены на самом деле.
Сильва. Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 20.30. С кратким региональным выпуском новостей Любовь Бамматова.
Новый посол США в Грузии Ин Келли выступил с видеообращением к грузинскому народу, пообещав оказать стране помощь в сближении с евроатлантическим сообществом и проведении экономических реформ. Келли стал первым американским дипломатом, который решил приветствовать грузинских граждан специальным видеообращением. Новый посол США обещает использовать 30-летний дипломатический опыт для претворения в жизнь евроатлантических устремлений Грузии. Америка стоит рядом с Грузией, чтобы ваша страна стала успешным европейским государством, подчеркнул дипломат. Отметив роль Грузии в международных миротворческих операциях, в том числе в Афганистане, Ин Келли отметил, что хорошо изучил проблемы региона, еще будучи председателем Минской группы ОБСЕ, но считает главным приоритетом Грузии развитие экономики, в том числе осуществление проекта «Великий шелковый путь». Вузы Грузии зачислили 86 абитуриентов из Абхазии, несмотря на запреты властей самопровозглашенной республики, сообщила сегодня новости Грузии глава Гальского районного ресурс-центра Нонна Шоне. С 2005 года и по сей день абитуриенты из Абхазии активно и довольно успешно сдают единые национальные экзамены. В этом году в высшее учебное заведение попали 86 человек. Они смогут бесплатно получить образование. Большая часть из Гальского района, части Сухуми, Гагры и других районов республики, сказала Шоне. В связи с тем, что в Абхазии не признают грузинские дипломы, выпускникам аккредитованных в Грузии вузов не удастся устроиться на работу в республике, им приходится уезжать оттуда, отметила Шуни. По ее словам, в Абхазии количество желающих получить образование на контролируемой центральными властями Грузии территории растет ежегодно. Де-факто граница самопровозглашенной республики Южная Осетия будет закрыта с 19 по 21 сентября. В эти дни там пройдут праздничные мероприятия, посвященные 25-летию республики. Как сообщили и Орегну в пресс-службе республиканского КГБ, закрытие границы обусловлено принятием повышенных мер безопасности в праздничные дни. Пункты упрощенного пересечения границы будут закрыты в течение 3 дней. В обычном режиме пункты пропуска заработают с 22 сентября. Первый политический зеленый фестиваль пройдет в Тбилисском парке Рекет 19-20 сентября. Как говорится в сообщении организаторов мероприятия НПО «Молодые зеленые», форум пройдет под девизом «Создай зеленый порядок», передает новости Грузия.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Денис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители нескольких сел региона Семигрело-Земосванети на западе Грузии перекрыли сегодня центральную автомагистраль. Собравшиеся требуют от властей упростить процедуру получения разрешения на заготовку дров. Кроме того, местные жители выступают против возобновления строительства Худони ГЭС, которую грузинские власти намерены возвести на реке Ингуре. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Десятки автомобилей скопились сегодня у горного села Хаиши в регионе Семигрело-Земосванети. Жители этого села, а также еще нескольких близлежащих деревень, перекрыли участок центральной автомагистрали, ведущей из города Зугдиди в город Местия. Недюжинные силы горцы собственными руками завалили проезжую часть дороги огромными валунами, а затем пообещали также самостоятельно расчистить дорогу, если власти пойдут навстречу их требованиям. Например, упростят процедуру получения лицензии на заготовку лесоматериалов. Один из участников акции, Анзор Калдани, рассказывает, что раньше лицензию на заготовку и первичную обработку леса можно было получить в администрации муниципалитета, что экономило время. Теперь же для получения разрешения нужно обращаться в Национальное лесное агентство. К тому же требования к заявителям стали гораздо строже, сетует Калдани.
По сути, здесь единственное средство дохода для людей – это заготовка леса. Теперь же и это получается с трудом. Нам обещали помочь решить этот вопрос, но пока ничего нет. Наше терпение лопнуло. Мы устали от постоянного вранья властей. Пусть знают все, что мы не собираемся расходиться. Если понадобится, перекроем дорогу на 3, 5, а то и 10 недель.
Грозит участник акции. Спустя полтора часа после того, как жители сванских сел перекрыли трассу, сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку освободить дорогу для движения автотранспорта. Однако оттеснить людей в сторону не удалось. Более того, участники акции, обладавшие численным преимуществом, сами оттеснили сотрудников полиции. Позже к протестующим приехал представитель Национального лесного агентства. Однако переговоры не увенчались успехом. Жители Хаиши отказались освобождать проезжую часть. Ближе к вечеру комментарий сделал министр охраны окружающей среды Гигла Агулашвили. По словам главы ведомства, существующая модель выдачи и получения лицензии способствует защите лесного массива от незаконной вырубки, и никаких предпосылок к пересмотру этой модели нет.
Мы никому не дадим права незаконно вырубать лес. Мы принципиальны в этом вопросе как конкретно в этом регионе, так и по всей Грузии. Существующая модель одобрена многими лесозаготовителями. Но, как видно, это беспокоит тех людей, которые делали большие, скажу даже, очень большие деньги, вырубая леса. Людей, которые стоят за этими акциями и пока не вышли из тени.
Сказал министр, тем самым дав понять, что считает акции протестов в Сванети управляемыми извне. Однако не только проблема получения лицензии на лесозаготовки заставила людей перекрыть дорогу. Протестующие сегодня вновь призвали власти страны отказаться от идеи строительства Худони ГЭС. Эту гидроэлектростанцию начали возводить на реке Ингуре еще в 1979 году, однако спустя 10 лет строительство было приостановлено, в том числе и из-за протеста местных жителей, которые считали, что ГЭС нарушит экологию в регионе. Настроения местного населения не изменились и спустя годы. Вот что сказал участник сегодняшней акции протеста Георгий Циндалиани.
Воздействие на климат, если эта ГЭС будет построена, окажется серьезным. Изменится и сам климат, и условия проживания в этом регионе, что создаст угрозу оттока населения.
Рассуждает Циндалиани. Он заявил, что местные жители готовы вывести из строя технику, если власти не отступятся. На это требование вновь отозвался министр охраны окружающей среды Гигла Агулашвили. Он заявил, что разрешение на строительство, включающее сертификат об экологической безопасности, пока никому не выдано, так как осталось множество нерешенных деталей. Жители высокогорной Сванети уже не в первый раз протестуют против строительства Худони ГЭС. Более того, в ноябре 2013 года около 200 жителей Хаиши даже дали клятву местной церкви, что они допустят строительство этой гидроэлектростанции. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О серьезном интересе к Южной Осетии со стороны крупного российского бизнеса говорить пока не приходится. Однако отдельные предпринимательские ниши самопровозглашенной республики вполне успешно начали осваивать бизнесмены из России, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Предприниматель из Карачаево-Черкесской республики Ирина Гуминская четко помнит дату начала своей работы в Южной Осетии – 26 июня 2010 года. В этот день начался новый и очень важный этап ее жизни. Фирма, на которую работает Ирина, попросила ее помочь в установке специального оборудования, которое было закуплено для одного из ресторанных заведений Цхинвала. Так и началось ее знакомство с республикой. Бизнес Ирины Гуминской и ее коллег заключается в поставках оборудования и мебели для самых разных предприятий. От учебных заведений до продуктовых магазинов, кафе и так далее. «Здесь я не вижу конкуренции», — говорит Ирина, — «потому что в Южной Осетии нет аналогичных организаций. Поэтому не мудрено, что фирма уже 5 лет успешно работает в республике». Однако, если бизнесменам удалось избежать тягот конкурентной борьбы, то вот в отношениях местного населения с прежними бизнесменами, по признанию Гуминской, трудностей предостаточно.
А зависть, она везде есть. И, ну, не знаю, если считается, что человек, там, мне вот говорят, Ира, сидит, думаешь, что ты такая там богатая, крутая, там ты ездишь там на машине, там, ну мы-то знаем, какие у тебя там кредиты. Ну да, когда начинается, тяжело. Ну вот мы когда работали, когда запустили, да, была зависть, что приехали чужие люди, что они зарабатывают. Ну, всячески пытались какие-то поставить в такие условия, чтобы нас хотя вытурить, да, потому что местные женщины, которые работают, они сидели вот и надо мной, они как бы ухмылялись, смеялись, что у них уборщица получает 16 тысяч, а мы тут бухгалтера 5. Им было завидно, что мы же ихнему человеку все были местные. Ну, вот мы приехали, только там 3 человека, нас не местные, так? Есть обслуживающий персонал. У нас был замечательный коллектив. Люди нормально зарабатывали. Ну, они работали, они не сидели.
За 5 лет работы в Южной Осетии, рассказывает Ирина Гуминская, она успела познакомиться со множеством местных предпринимателей, которые часто обращаются к ней за консультациями. По наблюдениям Ирины, есть четко очерченный круг проблем, которые мешают пока развитию местного бизнеса.
Проблема у тех людей, которые хотят заниматься бизнесом здесь. Потому что я смотрю, в каждом доме есть пристройка, есть какой-то малый бизнес, то есть семейный. И люди не имеют возможности информационной даже развиваться. Потому что ко мне многие обращаются, уже знают, что я там тому привезла, тому. Обращаются за устной какой-то консультацией. И человеку нужно отсюда поехать во Владикавказ, приехать в фирму, где подскажут ему, не подскажут, он там купит, потом его привезут сюда. То есть, а если это было бы на месте, это было бы намного удобнее. И еще, что местные предприниматели, люди, которые готовы заниматься бизнесом, они не имеют доступа к финансовым каким-то ресурсам, поддержке для того, чтобы начать, не такие большие деньги, это 100 тысяч, 150 тысяч, и ни в кредит не могут приобрести здесь, ни взять в кредит, то есть кредит на приобретение чего-то.
Я спросила Ирину о тех проблемах, с которыми сталкивается лично она, как человек, приехавший работать в другое государство. Как и везде, говорит она, это проблема незащищенности. Связана она больше с тем, что ты не часть этого общества и не гражданин этого государства, говорит Ирина Гуминская.
Если местные, они все друг друга знают. Кто-то может кому-то пожаловаться там, и кто-то за него заступится где-то. Приезжих людей, то есть нету... Есть такая большая проблема, что если несправедливо с тобой обходятся, то тебе никто не поможет. То есть ты какие бы не стучался, я столкнулась с такой проблемой, мне не заплатили год назад. Там такие большие деньги, 78 тысяч, но почему я должна их кому-то дарить? У меня есть семья, у меня есть дети.
Но сворачивать свою деятельность Ирина Гуминская и фирма, которую она представляет, не собираются. По ее признанию, на самом деле, для небольшого бизнеса в Южной Осетии существуют вполне комфортные условия работы. Да и незанятых предпринимательских ниш в республике тоже предостаточно. Сейчас Ирина вместе с группой местных предпринимателей работает над концепцией магазина самообслуживания в Цхинвале, работа которого будет полностью автоматизирована. Тем не менее, Гуминская считает, что властям надо стимулировать деятельность местных предпринимателей. Поднимать экономику республики должны местные кадры. Ирина Хелевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригладзе.
Начальные классы грузинских школ Гальского района с 1 сентября текущего года перешли на русскоязычное обучение. На грузинском же языке уроки проходят лишь в старших классах, пишет газета «Резонанси». Однако в связи с этим во многих школах возникли проблемы, о которых в интервью изданию рассказал житель Гальского района, отец одного из учеников местной школы.
Как выяснилось, многие педагоги не владеют русским языком, соответственно, и уроки проводить не могут. Когда в администрации узнали об этой проблеме, разрешили им преподавать на мигрельском. Теперь дети ни русский выучить не могут, ни грузинский. Мы хотели организовать акцию протеста, но одумались, поскольку нас могут вынудить покинуть родные дома. Мы надеемся, что власти Грузии помогут нам с этим и каким-нибудь способом добьются разрешения вести уроки на родном языке.
Одна из педагогов школы Гальского района рассказала, что учителя на протяжении 3 месяцев изучали русский язык, однако этого времени не хватило, чтобы полноценно им овладеть. Между тем, глава ресурс-центра Гальского района Нана Шони в интервью изданию заявила, что не слышала об уроках на мигрельском. При этом она признает тот факт, что за 3 месяца невозможно овладеть русским языком до такой степени, чтобы проводить уроки. Однако педагоги все же вынуждены обучать на русском, сказала Нана Шони. Вопрос упразднения администрации Южной Осетии активно обсуждают в парламенте Грузии, пишет газета «Резонанси». Глава этой структуры Дмитрий Санакоев утверждает, что администрация необходима государству для налаживания отношений с населением Южной Осетии. Однако с его мнением не согласен директор Центра культурных взаимосвязей «Кавказский дом» Георгий Канашвили. Он считает, что администрация Санакоева лишь дублирует функции разных министерств.
В Грузии существует очень много структур, которые работают над вопросом конфликтных регионов. То, что выполняют они, входит и в обязанности нескольких министерств. Тем не менее, в стране действует еще Абхазское автономное правительство, Совет по вопросам безопасности и управлению кризисами и другие структуры. Во-первых, содержание такого количества ведомств обходится недешево, при этом занимаются одним и тем же делом, что, естественно, пагубно влияет на их эффективность. Я считаю необходимым объединить многие подобные ведомства.
Однако, прежде чем объединять или упразднять эти ведомства, власти должны перераспределить их функции между министерствами. В то же время необходимого плана у властей нет. Соответственно, об упразднении администрации Южной Осетии говорить сегодня рано, считает Канашвили. Экс-министр образования Грузии Дмитрий Шашкин подверг критике мэрию Тбилиси за дорожный коллапс. На своей страничке в социальной сети Facebook Шашкин написал, что считает оправдание представителей мэрии апофеозом идиотизма, поскольку проблему они видят лишь в том, что по городу передвигается слишком большое количество автомобилей. Шашкин пишет.
Проспект Гелавани парализован из-за того, что здешний мост ремонтирует лишь пара рабочих, которые четко соблюдают 8-часовой график. Такая же ситуация наблюдается и на мосту Бараташвили. Невозможно проехать на улицу Царетели с площади Саакадзе, поскольку там перекопали дорогу, которую уже ремонтировали год назад. Несмотря на обещания, не восстановлена и дорога в Акесабуртаву. На правой набережной перерыли асфальт, а укладывать новый никто не торопится. Действующее правительство приостановило проект переноса железной дороги, строительства мостов и новой эстакады на площади Героев. Мусоровозы разъезжают по городу в 10-11 часов, час пик. Город полон грузовыми автомобилями.
Между тем, заместитель мэра столицы Ираклий Ликвинадзе в интервью информационному интернет-агентству reportiori.g сегодня заявил, что мэрия активно работает над восстановлением дорожной инфраструктуры, и все, кто хочет, это прекрасно видят. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
И пришло время для нашей рубрики «Картинки с выставки». Турецкое кино и сериалы оказывают серьезное влияние на иранское общество, несмотря на все попытки иранских властей скорректировать это воздействие, рассказывает Елена Солнцева.
Старейший кинотеатр на улице Истикляль находится в историческом центре Стамбула. Здесь обычно демонстрируются американские вестерны, старинные советские кинокомедии, классические европейские фильмы и новинки мирового кино. Зрителей немного, в основном иностранные туристы, журналисты, представители местной творческой элиты. Сейчас в кинотеатре показывают фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Развод Надеры и Семин», получивший «Оскара» как главный иностранный фильм 2012 года. Зрителей на удивление много, в основном молодежь. Люди приносят с собой раскладные стулья из-за отсутствия мест. О разводе страшно подумать в закрытом исламском обществе. Однако современный Иран, в котором действуют весьма жесткие законы о нравах, занимает 4-е место в мире по разводам. Действие этого фильма происходит в Тегеране. Главные герои, супруги Надер и Семин, решили уехать из страны ради свободного европейского будущего дочери. Однако Надер вынужден ухаживать за отцом, который страдает болезнью Альцгеймера. Он очень привязан к семье, но из-за отца не может покинуть страну. О состоянии современного иранского общества рассказывает мне иранский студент Стамбульского технического университета Ферхат. «В среде молодых людей широко распространены отличные от исламской традиции взгляды на брак», — говорит он. «В своем отношении к семье многие молодые иранцы придерживаются европейского образа жизни и не воспринимают развод как трагедию. Главными инициаторами развода часто становятся женщины. Они жалуются на домашнее насилие, нехватку средств на воспитание детей и сексуальную несовместимость. Такое отношение к институту брака вызывает крайнее недовольство у иранских официальных властей, которые призывают уделять более пристальное внимание тревожным тенденциям, а также принять запретительные и репрессивные меры, вплоть до запрета на разводы. Иранский студент Ферхат более 3 лет проживает в европейской части Стамбула.
Власти обвиняют турецкие телевизионные сериалы, которые якобы дестабилизируют институт семьи. Они говорят, что слишком свободные турецкие нравы развращают иранских людей и негативно влияют на женщин. Для многих иранцев турецкие сериалы – это мечта о свободной жизни. Там показывают обычных людей, которые приезжают в большой город и пытаются пробиться в люди, занять свое положение в обществе. Особый интерес у наших женщин вызывают истории любви между сильными, состоятельными мужчинами и бедными, красивыми, гордыми женщинами, которые чтут свою честь.
Многосерийный турецкий сериал «Запретная любовь» стал потрясением для иранского общества. Он был показан в Турции в 2012 году. Когда подскочили рейтинги, его стали транслировать по спутниковым телеканалам для увеличения роста популярности. Сериалом заинтересовались многие радиовещательные иностранные агентства. Были подписаны десятки контрактов, в том числе с саудовскими спутниковыми телеканалами, которые выразили желание покупать продукт в течение последующих 3 лет. Автор одноименного романа Халид Ушаклыгюль перенес в современную жизнь реальную историю богатой турецкой семьи, жившей на рубеже 18 и 19 веков. Действие разворачивается в стамбульском особняке на берегу Босфора. После смерти любимой жены состоятельный промышленник Аднан изолировал себя от светской жизни и предпочел уединенную жизнь в обществе любимых детей. Его тихая размеренная жизнь изменилась после знакомства с молодой девушкой Бехтер. Он влюбился в нее, как во времена своей молодости, и сделал предложение, несмотря на большую разницу в возрасте. После женитьбы молодая жена начала ему изменять. Вот впечатление иранской телезрительницы Айше из Тебриза.
«У меня маленький ребенок. По ночам, когда я не так устаю и не могу подолгу заснуть, я смотрю турецкие сериалы, чтобы получить положительные эмоции. Я понимаю, что в жизни так не бывает, и что такая любовь только в кино, но все же иногда хочется просто помечтать. Турецкий сериал про запретную любовь вызвал у меня столько эмоций и слез, я плакала как ребенок. Сюжет захватил меня с первых минут. Актеры очень красивые. Их игра великолепна. Вы не поверите, я смотрела его несколько раз и даже вырезала любимые моменты и сложила в фильм».
Популярный турецкий новостной интернет-ресурс Хабер-7 сообщил о том, что для иранского телезрителя сериал подвергли жесткой цензуре. Турецкие авторы адаптировали сценарий и дублировали на фарсе. Они вырезали все интимные эпизоды, которые не укладывались в рамки исламской морали и могли стать причиной запрета для показа сериала в консервативной исламской стране. Переснимали так называемые неподобающие постельные сцены, а физические прикосновения заменили на более нейтральные дубли, специально переснятые для неискушенных иранских зрителей. Из фильма были удалены жаркие объятия и поцелуи молодых супругов, сцены из ночных клубов, где распиваются спиртные напитки, а также все разговоры о сексе, довольно привычные для раскованного турецкого зрителя. Однако и в таком усеченном виде сериал вызывает недовольство у иранских властей. Некоторые иранские проповедники объявили сериал «Запретная любовь» антиисламским и призвали верующих отказаться от просмотра вредного мыла, которое несет с собой моральное разложение и сбивает с правильного пути. Представители власти организовали охоту на спутниковые антенны, которыми нелегально пользуются более 70% жителей страны. О таких проверках рассказывает турецкий врач Мехмед, который более 7 лет проработал в Иране.
Тегеране то и дело организовывали принудительный демонтаж спутниковых антенн. Полицейские проникали на крыши и снимали оттуда все тарелки. Рейды обычно проходили по доносу верующих соседей. Власти запретили использование спутникового оборудования много лет назад, но многие иранцы используют спутниковые антенны, маскируя их под кондиционеры на крышах. Полиция предупреждает население, что прием спутниковых программ является противозаконным и советует сдать оборудование. Спутниковые каналы предлагают новости, сериалы и развлекательные передачи, которых в Иране просто нет. Сегодня спутниковые антенны изготавливают местные умельцы в подпольных мастерских.
Подпольные иранские швейные ателье предлагают телезрительницам богатые ювелирные украшения в османском стиле полюбившихся героев исторического турецкого сериала «Великолепный век», который рассказывает о правлении султана Сулеймана Великолепного на рубеже XVI и XVII веков. Длинные платья зеленого цвета ислама, обитательниц султанского гарема и его любимой жены Роксоланы. А торговцы иранских базаров в городе Мешхед расклеивают на футболке фотографию турецкого актера Кеванча Татлыурга, который пользуется в исламском мире большей популярностью, чем Ясир Арафат. Он усаживает перед экранами миллионы иранских женщин. Они пишут актеру письма, признаваясь в неразделенной любви, сообщает центральная газета «Хюрриет». Баскетболист, модель, а ныне главный герой и любовник турецкого кинематографа, получил приглашение на главную роль в иранском кино и ожидает разрешения на съемку. В иранском городе Тебриз с населением около миллиона человек несколько кафе переименованы в честь этого актера. Его фотографии продают тайно каждый день. Девочки просто с ума по нему сходят, говорит в интервью турецким журналистам телеканала НТВ иранский владелец парикмахерской, чье заведение находится рядом с Тегеранским университетом.
В избежание критики со стороны иранских властей, актера преображают при помощи фотошопа в исламского шейха в челме. Владельцы мужских парикмахерских вешают у входа фотографию турецкого актера. Молодые иранцы хотят походить на него и просят сделать похожую стрижку. У молодых мужчин популярна прическа под названием «петух», когда выстригается часть волос, и на голове получается что-то вроде петушиного хвоста. Мужчинам, однако, запрещено красить брови и использовать солярий, делать тату, а также производить эпиляцию.
Материал подготовила корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Работа одного из абхазских ученых Расима Камлия выдвинута в этом году на соискание Нобелевской премии в области физики. На состоявшейся сегодня презентации книги Камлия побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуме в клубе Союза журналистов Абхазии состоялась презентация книги Расима Камлия «Черная дыра. Антивещество». Расиму Камлия 67 лет, хотя его густой черной шевелюре могут позавидовать и 30-летние. Выходец из села Лыхны, окончил Сухумскую 14-ю среднюю школу и Московский институт электронного машиностроения. В 1982 году защитил в Москве диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. До 2006 года работал в Сухумском физико-техническом институте. Академик Международной академии энергоинформационных наук, доцент Абхазского госуниверситета. Несколько лет назад он представил ученому миру свое доказательство теоремы Пьера Ферма, а в прошлом октябре его доклад «Единство материи и антиматерии» произвел большое впечатление на участников проходившего в Анапе Международного научного конгресса и по предложению проректора Кубанского медицинского института Радия Сычева работы Расима Камлия были единогласно выдвинуты конгрессом на государственную и Нобелевскую премии в области физики. В ходе часовой презентации после выступления автора книги своими впечатлениями о ней поделились кандидат технических наук Александр Чемагуа, физик-ядерщик, сотрудница СФТИ Валентина Чкотуа, кандидат философских наук Иван Тарба и другие, писатель-репатриант из Турции Хайри Кутарба, который, как и большинство ораторов, выступал на абхазском языке, обратил внимание внимание на такую закономерность. В многочисленной абхазской диаспоре в Турции было не очень много поклонников оперного пения, но ситуация в корне изменилась после успехов Хибла Герзмава. А после того, как Хайри познакомил своих друзей в Фейсбуке, живущих в Турции, с текстом книги Расима Камлия, и они узнали, что он выдвинут на Нобелевскую премию, стали приходить отклики, чем я мог бы ему помочь. После окончания презентации я поинтересовался у Расима Аркадьевича, как подвигаются его дела с Нобелевской премией, и вот что он сказал.
Документы находятся в Нобелевском комитете, я их отослал в январе месяце. И теперь надо выступать, доводить до сведения специалистов, которые должны сказать свое мнение.
Кто там поддержал из России?
Поддержал меня Международный конгресс «Экология и дети». Ну, это такое название «Экология и дети», но там есть специалисты и химики, и физики, и философы, довольно широкий спектр специалистов там был на этом конгрессе. Ну, а сейчас в конце сентября я опять должен поехать на этот конгресс.
На мой вопрос, когда мы узнаем о решении Нобелевского комитета, Расим Камлия сказал.
В конце этого года. Обычно объявляют 10 декабря.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.